Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. О чем не сказал Джулиан Ассанж? Чем вызвана волна насилия в тюрьмах Венесуэлы? Новое издание «Портреты российских социологов. Интервью для Радио «Свобода». И желтизна европейских полей. Продукты питания и биоэтанол в Европейском Союзе. Все эти темы в ближайшем части нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. В Великобритании продолжается обсуждение воскресного выступления с балкона эквадорского посольства основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Правда, обсуждается то, что Ассанж, судя по всему, предпочел бы не обсуждать вовсе. Напомню, что было объектом его критики и его посланием в воскресенье. Вот что из Лондона сообщала наш корреспондент Наталья Голицына.
После двухмесячного пребывания в эквадорском посольстве основатель WikiLeaks решил изменить тактику противостояния британским властям, которые не оставляют намерения экстрадировать его в Швецию. С балкона посольства Эквадора Ассанж обратился к своим сторонникам и журналистам. В своем эмоциональном заявлении Джулиан Ассанж ни разу не упомянул ни о Швеции, где его обвиняют в сексуальных преступлениях, ни о том, как долго он намерен укрываться в эквадорском посольстве. Вся его речь была посвящена критике Соединенных Штатов, которые он обвинил в репрессиях и подавлении свободы слова. Ассанж обратился к президенту Обаме с призывом прекратить гонения на WikiLeaks и другие СМИ и освободить находящихся в американских тюрьмах узников, которых он назвал политическими заключенными. В частности, он призвал Соединенные Штаты освободить Брэдли Мэннинга, военнослужащего американской армии, который снабдил WikiLeaks секретными депешами Госдепартамента. Говоря о политических репрессиях в мире, Ассанж упомянул не только себя и Мэннинга, но и пан-группу Pussy Riot. В заключении Ассанж сказал:
Соединенные Штаты должны прекратить охоту на ведьм в отношении WikiLeaks. Они должны запретить расследование ФБР. США должны пообещать прекратить преследование нашего персонала и наших сторонников. Соединенные Штаты должны перед всем миром заявить, что не допустят преследования журналистов, делающих явной тайную жизнь власть имущих. Необходимо освободить политических заключенных. В мире существует единство в отношении репрессий. Это требует полнейшего единства и твердости ответных действий.
Газета Daily Mail назвала 10-минутную речь Ассанжа театральной. Guardian, иронизируя, пишет, что Ассанж стал в позу мессии, а лондонская Times не преминула напомнить, что условия предоставления политического убежища Эквадором включали, в частности, требование не использовать свой статус в политических целях. Так что заявление Ассанжа, считает газета, ставит под сомнение его право появиться на балконе эквадорского посольства. Кстати, британский суд также запретил Ассанжу делать политические заявления, находясь под залогом. Наталья Голицына для Радио «Свобода». Лондон.
Надо отдать должное британской прессе, она сразу же заговорила именно о том, о чем Ассанж не проронил ни слова, а именно о Швеции и о том, что конкретно ему инкриминируется в этой стране. Причем в среду вечером в дискуссию оказались вовлеченными компании BBC, британский парламент и правительство Швеции. Крэг Мюррей, бывший посол Великобритании в Узбекистане, уволенный из Министерства иностранных дел в 2004 году и ставший активным сторонником Ассанжа, назвал в интервью BBC в прямом эфире имя одной из двух женщин, которые обвиняют Ассанжа в изнасиловании. Прокуратура Швеции попросила больше не делать подобных вещей, поскольку разглашение имен потерпевших может повлиять на ход следствия. Его интервью прозвучало через несколько часов после того, как один из членов парламента Великобритании заявил, что Ассанжа обвиняют на самом деле лишь, цитирую, «в плохом сексуальном этикете». И это породило уже политическую дискуссию о том, можно ли вообще говорить о плохом и хорошем изнасиловании. Дискуссия развернулась за эти дни так широко, что два американских режиссера, Майкл Мур и Оливер Стоун, выступили со статьей в «Нью-Йорк Таймс». В статье, в частности, говорится:
Все эти подозрения должны быть тщательно расследованы до того, как господин Эссанж окажется в стране, где он будет недосягаем для шведской системы правосудия. Но именно британское и шведское правительство, а не Эссанж, стоят на пути расследования. Представители властей Швеции выезжали в другие страны, чтобы провести допрос, когда это требовалось. И основатель WikiLeaks ясно заявил о том, что готов предстать для допроса в Лондоне. Более того, правительство Эквадора напрямую заявило Швеции, что разрешит допрос Эссанжа в посольстве. В обоих случаях Швеция отказалась. Господин Эссанж готов также немедленно поехать в Швецию, если только шведское правительство даст гарантии, что не выдаст его Соединенным Штатам. Официальные представители Швеции не проявили никакого интереса к этой возможности, и министр иностранных дел Карл Бильд заявил адвокату Эссанжа и WikiLeaks, что Швеция однозначно не предоставит подобные гарантии.
Ответ пришел из британского журнала New Statesman, где ситуация описывалась с точки зрения права, а право предписывает, что запросы об экстрадиции рассматривает в каждом конкретном случае суд. Правительство никаких гарантий дать не может. А что касается допроса в Лондоне, то здесь отказ также вполне справедлив. Эссанжа хотят видеть в Швеции не для допроса, а для ареста и допроса. Кстати, в случае ареста человека до суда в Швеции судебные слушания должны начинаться через 2 недели. Я позвонила в Швецию бывшему прокурору Свену Эрику Альхиму.
Предварительное расследование ведется уже довольно длительное время, как вы знаете, и, на мой взгляд, в интересах как жертв, так и самого Эссанжа, чтобы оно было доведено до конца. Потому что запоздалое правосудие может вообще не стать правосудием, причем для обеих сторон. Так что для самого господина Эссанжа важно, чтобы он не ехал на край света, оставаясь подозреваемым в Швеции. Если бы я был на его месте, я бы немедленно приехал в Швецию и сделал бы все возможное, чтобы это предварительное расследование завершилось. В противном случае это статус подозреваемый будет с ним, где бы он ни находился. Более того, он подорвет к себе доверие, поскольку откажется от добровольного сотрудничества. Иными словами, мне никогда не казалось, что Эссанж подвергает себя какому-то риску, приехав в Швецию, в том числе риску быть выданным Соединенным Штатам. Если бы Соединенные Штаты хотели его экстрадиции, они легко могли попросить об этом Великобританию, как мне кажется.
Как проходят подобные дела, обвинения в изнасиловании в Швеции?
Для меня всегда было важным собрать такие доказательства, чтобы прокурор мог решить, стоит ли подвергать человека уголовному преследованию и передавать дело в суд. А для этого в ходе расследования надо получить документы самого высокого качества, которые помогли бы определить, можно ли судить человека или нет. И если его невозможно судить ввиду отсутствия должных доказательств, то дело надо закрывать. Но, конечно, во всех делах об изнасиловании очень сложно получить достаточно хорошие доказательства.
Швеция не может выдавать человека в страну, где ему грозит смертная казнь. Какова практика отношений Швеции с США?
Есть такие условия, они чрезвычайно важны при решении подобных дел. Но я бы сказал, что лучшие гарантии для господина Эссанжа в том случае, если США затребуют его экстрадиции, это внимание, которое уделяет ему пресса по всему миру. При таком внимании никакая экстрадиция просто невозможна, возникнет такая проблема. И ему на данный момент очень важно сохранить это отношение прессы.
Джулиан Эссанж говорит о Швеции так, словно его у вас должны задержать именно по иску США, но на самом деле это две разные вещи. В Швеции ему предъявляются обвинения в том, что он, как подозревается, совершил лично, то есть в изнасиловании. В США же его компания, его фирма, если хотите, совершила преступление, а именно кражу секретных государственных документов. Можно ли вообще здесь какую-то связь проводить?
С моей точки зрения, нет. И учитывайте еще один момент. Господин Эссанж никогда не говорил и не говорит о пострадавшей стороне. В этом деле есть две стороны, но он учитывает только свою. И он совсем забывает о доброй воле в расследовании. А ведь при проведении расследования важно не только собрать необходимые документы и доказательства, очень важна и добрая воля. Если вы не хотите добровольно прийти и представить свою точку зрения, свою сторону дела, то вы только укрепляете следствие во мнении, что вы пытаетесь улизнуть от правосудия и что подозрения против вас оправданы. Если вам нечего бояться, если в данном случае Санджу нечего бояться, то он должен приехать в Швецию, предстать для допроса и прояснить это дело.
Мы беседовали с бывшим прокурором Швеции Свеном Эриком Альхимом. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. По опубликованным недавно правозащитными организациями данным, в тюрьмах Венесуэлы за последние полгода убиты 304 заключенных и еще 527 получили ранения. Это самый высокий показатель в мире по отношению к числу заключенных. В тюрьмах Венесуэлы находится 45 тысяч человек. Конечно, показатели сравниваются только для тех стран, которые предоставляют соответствующую статистику. Для Северной Кореи ее, например, просто нет. Чем вызвана подобная волна насилия в Венесуэле? Рассказывает Виктор Черецкий.
Наблюдатели объясняют сложившуюся в тюрьмах ситуацию рядом причин. Во-первых, она отражает общую неблагоприятную криминогенную обстановку в Венесуэле. Ежедневно с целью грабежа совершаются десятки убийств, похищений, нападений на магазины и квартиры, на автомобилистов и прохожих. Не секрет, что уровень преступности в стране один из самых высоких в мире. Хулио Борхес, депутат от оппозиции Национальной ассамблеи парламента.
Печально наблюдать за тем, как насилие становится неотъемлемой частью наших будней, как оно укореняется в нашем обществе. Доминируют тягчайшие преступления, убийства. Жертвами насилия становятся часто случайные прохожие, оказавшиеся на месте сведения счетов между преступными бандами. Недавно в Каракасе от шальной пули погибла 8-летняя девочка, которая шла утром в школу. Венесуэльцы живут в обстановке постоянного страха.
Со своей стороны, бывший венесуэльский судья Альберто Ортеага полагает, что в создавшейся в тюрьмах ситуации во многом виновата и неэффективная юридическая система, давно требующая реформирования.
В юридической системе Венесуэлы печальная картина. У нас 55% лиц, находящихся под стражей, числятся в предварительном заключении, то есть под следствием, которое может длиться годами. Есть еще одна цифра, свидетельствующая о бессилии нашей юстиции. 90% всех совершаемых в стране преступлений остаются без наказания. Это тревожные данные, которые должны заставить власти реформировать юридическую систему.
В качестве еще одной причины, порождающей насилие в тюрьмах, многие наблюдатели называют их перенаселенность. Нехватка тюремных площадей, даже места, где можно было бы расстелить циновку на ночь, вызывает бесконечные конфликты в среде заключенных. Оппозиционный политик, губернатор провинции Карабобо Энрике Фернандо Салас.
Тюрьмы в нашей стране перегружены как минимум на 400%. У нас в местах заключения находится 45 тысяч человек, а рассчитаны они всего на 12,5 тысяч. Так что заключенные живут крайне скученно. В последние 12 лет, когда наблюдался быстрый рост преступности, не было построено ни одной новой тюрьмы.
Нехватка мест в камерах – не единственная проблема содержания заключенных. В венесуэльских тюрьмах, как отмечают правозащитники, отсутствует элементарная гигиена и нормальное питание. К примеру, здесь нет ни общей кухни, ни поваров. Заключенные готовят пищу, даже выпекают хлеб, кто как может, в камере или на тюремном дворе. Продукты, как правило, им выдают недоброкачественные. Правозащитник Умберто Прадо.
Волнения в тюрьме порой начинаются из-за протеста заключенных, получивших червивую фасоль. За таким протестом следует коллективное наказание со стороны администрации. Наказывают всех заключенных, даже тех, кто не протестовал против испорченных продуктов. Все часто заканчивается кровопролитием.
Наблюдатели полагают, что одна из причин сложившейся в тюрьмах Венесуэлы ситуации – халатность и коррупция администрации. Контроль над тюрьмами осуществляют не стражи порядка, а так называемые праны, криминальные авторитеты, возглавляющие соперничающие между собой группировки. К услугам тюремных пранов, у которых администрация фактически находится на содержании, камеры люкс, прислуга, бассейны, ресторанное питание, алкоголь, наркотики и женщины. Убийства в тюрьмах объясняются не только столкновениями заключенных между собой или с администрацией. В основном они являются результатом войн между авторитетами и их бандами за должность старшего тюремного прана или, употребляя российский термин, «смотрящего». Причем эти войны ведутся не с помощью кулаков, кастетов, железных прутьев и заточек, а с применением армейского стрелкового оружия. Правозащитник, доктор юридических наук Гонсало Имиоп.
Ежегодно в тюрьме Венесуэлы гибнет больше народа, чем во всех вместе взятых тюрьмах других стран Латинской Америки. Это крайне тревожное явление. Дело в том, что у нас в местах лишения свободы действует мафия. На преступников работают государственные служащие, полицейские, тюремная охрана. Они поставляют заключенным оружие, автоматы Калашникова, штурмовые винтовки, фал, гранаты, пистолеты. Именно на этом должно сосредоточиться расследование компетентных органов. Глупо предполагать, что, как гласит официальная версия, подобное оружие тайком поставляют заключенным их родственники под видом продуктовых передач.
Депутат парламента Хулио Борхес считает, что хотя ситуация в венесуэльских тюрьмах и объясняется целым рядом факторов, главный виновник все равно только один – это режим Чавеса. По мнению депутата, режим умышленно не борется ни с преступностью в целом, ни с насилием в тюрьмах. Ведь для лидера, усиленно создающего тоталитарное государство по придуманной им модели так называемого боливарианского социализма, уголовники – это бунтари-революционеры, потенциальные союзники в борьбе с капиталистическими элементами и с демократами в целом. Депутат Борхес.
У преступности и насилия в целом много причин. Но ответ перед обществом за это обязано держать только правительство. Его власть изменить ситуацию. Это можно сделать, к примеру, выделив средства на строительство новых тюрем, на борьбу с мафией, наркоторговлей, на увеличение числа работников правоохранительных органов. Для борьбы с преступностью нам нужно намного больше полицейских, в два раза больше, чем сейчас. Нам нужны судьи, прокуроры, следователи. Коренным образом следует перестроить работу в местах заключения, чтобы они не превращались в преступные университеты для молодежи.
На аналогичную тему рассуждает и губернатор Энрике Фернандо Салас. Он тоже считает, что венесуэльское правительство закрывает глаза на захлестнувшую страну преступность и, в частности, на ситуацию в тюрьмах по идеологическим соображениям. В стране не хватает полицейских, чтобы обезоружить бандитов, им нечем платить. Зато миллиарды долларов идут на поддержку союзнических популистских режимов типа кубинского, боливийского или эквадорского. Цель – удовлетворить личные амбиции Чавеса, считающего себя региональным и даже мировым лидером. Энрике Фернандо Салас.
Венесуэлу поступает много денег от продажи нефти, но эти деньги не достаются венесуэльцам, не способствуют решению проблем страны. Они оседают в сейфах президентского дворца Мирафлорес и расходуются на разного рода амбициозные личные проекты президента Чавеса. Эти деньги не получают ни провинции, ни мэрии, ни университеты. Они не идут на производство электроэнергии, в которой остро нуждается страна, ни на водоснабжение населения, ни на борьбу с преступностью. Правительство лишь усложняет существующие проблемы во всех сферах жизни. Никто не может ответить на вопрос, почему богатства Венесуэлы не используются на улучшение жизни ее народа.
Между тем, минувшей весной ситуация в тюрьмах вышла из-под контроля. По выражению венесуэльского правозащитника Карлоса Ньето, режим Чавеса явно недооценил находящихся в тюрьмах уголовников, наивно уверовав в них как в потенциальных политических союзников в борьбе с демократами. Вооруженные заключенные прогнали охранников и захватили столичную тюрьму Ла-Планта. Бунт пришлось усмирять с помощью бронетехники и авиации. Инцидент, похоже, подействовал на Чавеса, и он декларировал свое желание решить проблему тюрем. Как? Естественно, свойственным любому авторитарному режиму бюрократическим методом боливарианский лидер создал министерство тюрем. Во главе этого ведомства он поставил свою горячую сторонницу, депутата парламента по имени Ирис Варелла, известную в стране своим бурным нравом. Карлос Ньето и другие оппозиционеры восприняли это назначение с юмором и с большими сомнениями в отношении перспектив улучшения положения в тюрьмах.
Эта дама не раз демонстрировала в последние десятилетия, что обладает весьма твердым характером. Она дерется в парламенте, избивает своих оппонентов. Надеемся, что она с таким же рвением займется мафией, которая обосновалась в тюрьмах и в силовых структурах страны, включая Национальную гвардию, элитные подразделения президента. Считается, что именно национальные гвардейцы поставляют наркотики и оружие в тюрьмы. Так что мы надеемся, что волевой характер нового министра послужит общественному благу.
Ирис Варелла действительно стала проявлять бурную активность на новом посту, но правда лишь в средствах информации, в которых тиражируют свои выступления.
Мы повели решительную борьбу с промедлением в рассмотрении дел подследственных. Это тяжелое наследство, которое мы получили от капиталистического прошлого нашей страны. Мы боремся с этим наследием, гордо шествуя по пути строительства светлого социалистического будущего, которое обеспечит всем гражданам одинаковые права, возможности, и это как ее подлинную социальную справедливость. Когда по воле вождя боливарианской революции верховного команданта Уго Чавеса было создано наше министерство, мне было поручено разобраться в ситуации и спланировать мероприятия по ликвидации отдельных недостатков. Проделав колоссальный объем работы, мы выявили основные проблемы, которые определяются характером существовавшей до сих пор системы. Мы сразу же, без промедления, повели с ней решительную и непримиримую революционную борьбу. Одновременно мы продолжаем проводить глубокий анализ ситуации с целью составления плана всех необходимых мероприятий.
Факты свидетельствуют, что ситуация в тюрьмах за последние полугодия лишь ухудшилась. По-прежнему гибнут люди, а власти ничего не делают для нормализации обстановки. За пространными рассуждениями министра демократическая общественность Венесуэлы видит лишь нежелание что-либо менять. А посему руководитель оппозиционного движения «За справедливость» Томас Гуанипа потребовал недавно отставки Ирис Варелы.
От имени народа Венесуэлы, который с тревогой воспринимает ситуацию, сложившуюся вокруг тюрем, где орудуют вооруженные до зубов бандиты, мы требуем от властей принять неотложные меры для наведения порядка. Мы требуем от президента республики отправить в отставку министра Ириса Варелу за неспособность решить существующие проблемы. Мы требуем признания того, что создание министерства ничего не изменило в плачевной ситуации, в которой находятся наши тюрьмы. Мы требуем гарантировать безопасность и в местах заключения, и в стране в целом. Венесуэла не может позволить себе иметь министров, которые не способны ничего предпринять.
Проблема тюрем настолько остра, что находится в центре предвыборных баталий в Венесуэле, где 7 октября пройдут президентские выборы. Последняя кровавая разборка произошла в минувшее воскресенье в тюрьме Яры к югу от Каракаса. В результате перестрелки между членами враждующих банд погибли 25 человек, несколько десятков получили ранения, включая родственников заключенных, которые пришли в этот день в тюрьму, чтобы навестить своих близких.
О состоянии тюрем в Венесуэле рассказывал Виктор Черецкий. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Все 6 человек задержаны в четверг у здания Следственного комитета в Москве, отпущены из отделения полиции. На них составлены протоколы об административном правонарушении. 5 человек обвиняются в нарушении правил проведения публичных мероприятий, а муниципальный депутат Наталья Чернышова в неповиновении полиции. Суд в Ульяновске смягчил приговор координатору Левого фронта Сергею Удальцову по делу об избиении активистки прокремлевского движения Анны Поздняковой. 240 часов обязательных работ заменены на 35 тысяч рублей штрафа. На матче футбольной лиги Европы между командами Анжи Махачкала и Алкмар Нидерланды, который проходил на московском стадионе «Локомотив», были задержаны около 80 фанатов, нарушавших общественный порядок. По данным полиции, они выкрикивали националистические лозунги и оскорбления в адрес болельщиков дагестанского клуба, а также бросили на поле несколько дымовых шашек и фаеров. В Краснодарском крае возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности» в связи с недавним наводнением в Туапсинском районе, жертвами которого стали 4 человека. Депутат Госдумы от «Справедливой России» Дмитрий Гудков считает, что идея о создании в Москве аналога лондонского гайд-парка провалилась. «Никто не пойдет в гетто для оппозиции», — написал Гудков. Ранее сообщалось, что по итогам переговоров с различными политическими силами принято решение о создании в Москве 2 постоянных площадок для митингов. Речь идет о территории парка культуры имени Горького и Сокольники. Мосгорсуд продлил до 10 декабря срок ареста Юсупу Темирханову, обвиняемого в убийстве бывшего полковника российской армии Юрия Буданова в июне прошлого года. Долговой кризис в Греции и судьба еврозоны стали главными темами встречи канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Франсуа Олланда в Берлине. В Сирии правительственные войска при поддержке танков, вертолетов и артиллерии продолжили начатое накануне наступление на южные районы и пригороды Дамаска. Сообщается о десятках погибших.
Радио «Свобода», у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Новое издание «Портреты российских социологов. Интервью для Радио «Свобода». И желтизна европейских полей. Продукты питания и биоэтанол в Европейском Союзе. На сайте Центра социального прогнозирования увидела свет аудиотекстовая брошюра под названием «Портреты российских социологов. Интервью для Радио «Свобода». В основу издания легли беседы с историком социологии профессором Борисом Докторовым, выходившие в рубрике «Общественное мнение» в течение последних 2 лет, рассказывает Вероника Баде.
Борис Докторов с 1994 года живет в Соединенных Штатах Америки. Он создатель сайта, посвященного биографиям российских социологов. Уже много лет он берет у коллег подробнейшие биографические интервью, в которых отражаются не только личные профессиональные судьбы ученых, но и история советской и постсоветской социологии. Вот, например, отрывок из рассказа Бориса Докторова о социологе Игоре Коне.
Кон один из, возможно, дюжины, может быть, десятка человек, которых с полным основанием можно считать создателями современной отечественной социологии. Моментально классикой стала его книга «Социология личности», опубликованная в 1967 году, сразу же переведенная на многие языки и положившая начало этому направлению социологических исследований. В стране, где человек десятилетиями был лишь работником, членом различных общественных организаций, жителем города или деревни, членом семьи и прочих массовидных образований, он первым сказал, что человек еще и личность, со своими интересами, ценностями, со своим отношением к жизни. В 1966 году в «Новом мире» Александра Твардовского была опубликована статья «Кона. Психология предрассудка», где были показаны социальные истоки национальных предрассудков, в частности, антисемитизма. За 40 лет до начала перестройки Кон писал, что на крутых поворотах истории при возникновении определенных трудностей межнациональные конфликты дают себя знать. Он оказался прав. Много позже теоретические положения этнопсихологии, сформулированные Коном во второй половине 60-х, были развиты им при объяснении нетерпимости людей к тем, кто не такой, в том числе к представителям однополой любви. Кон осознавал, что своими работами в области сексологии он породит зону социальной напряженности. Более того, в определенных кругах общества, в том числе среди консервативной части православной церкви, ненависть к себе. Но он понимал природу социального прогресса и верил в правоту своего дела. Кон не только оставил нам свои многочисленные работы, но дал пример осознанного мужества ученого, мужества интеллекта. Мало кто из социологов может сказать, что своей работой он реально помог хотя бы одному человеку. Книги Кона уже помогли и будут помогать. Они спасли от суицида юношей, переживавших свою сексуальную особенность, оберегли многих от СПИДа, помогли большому числу родителей понять своих детей.
Социолог Борис Докторов об Игоре Коне. Директор Центра социального прогнозирования Франц Шереге рассматривает аудиовизуальную брошюру «Портреты российских социологов. Интервью для Радио Свобода» в широком контексте советской и постсоветской обществоведческой науки.
Общественная наука в СССР, да и в последующем в России, не заключается только в социологии. Она была намного шире. Но на 90% это была теологическая апологетика, научный коммунизм, исторический материализм, научный атеизм, то есть много различных направлений, но суть одна. Это оправдание существования диктатуры. Появление социологии означало появление людей, которые центр общественных отношений ставили самого человека, а не стадо, как это видела теологическая наука. И напоминать населению о том, что оно все-таки находится в стадии сброса с себя вот этого рабского сознания, и есть люди, которые мыслят индивидуально и считают личность основным элементом общества, основным ядром, источником управления общества. Это очень важно. Такими людьми являются социологи, потому что все социальные процессы, основы этих процессов, они видятся в людях, в их мнении, которое должно быть решающим в принятии любых управленческих решений, политических решений и так далее. Так как этого понимания в обществе пока нет, то, конечно, необходимо давать образы, которые иллюстрируют важность такого мышления и важность для будущего общества именно таких взглядов на социальные процессы. Ну вот эти образы и дает доктору, причем выбирает он их очень удачно. Это действительно люди достойные. Но одним словом, то, что он отображает, это можно назвать либеральным течением в общественной науке, ну точнее сказать, в обществознании России, которое унаследовано от СССР.
Как вы думаете, этот проект можно назвать просветительским?
Я бы назвал, конечно, научно-просветительским, потому что большая часть населения, кроме слова социология, больше не знает. Оно не понимает, что это такое. Для большинства это абсолютно ново. И понимать то, что социология – это есть социальная диагностика, то есть диагностика социальных болезней, конечно, это им сложно. Так что, скорее всего, проект для интеллигенции, но вне всякого сомнения, с чего-то начинать надо. Если в сознание, то постепенно подсознание в масс будет внедряться понятие социологии, что это такое, кто такие социологи, почему они жертвовали своей карьерой и так далее для того, чтобы достичь каких-то вершин, консолидировать общество, это, конечно, будет полезно.
Так думает Франц Шереги, директор Центра социального прогнозирования. Социологии в СССР до 60-х годов не существовало, и ученые приходили в эту науку самыми разными путями, из других профессий. Борис Фирсов, например, был первым секретарем райкома КПСС. Татьяна Заславская занималась экономикой села, а Будимир Тукумцев возглавлял инженерную службу одной из сибирских железных дорог. Причудливые жизненные пути, удивительные судьбы. Борис Докторов об известном социологе Жанне Тощенко, ныне декане социологического факультета РГУ.
Тощенко родился в 1935 году в семье сельских учителей в деревне в Рянщине, расположенной в том месте, где петух кукарекал сразу на три республики – Россию, Украину и Белоруссию. Его отец серьезно увлекался французской литературой и дал сыну уникальное для тех мест и той эпохи имя – Жан. Самое сильное детское воспоминание Тощенко – это расстрел немцами его отца в сентябре 1941 года на глазах матери и троих детей. В школьные годы он начал трудиться в колхозе и навсегда запомнил свой первый заработок за сезон работы – мешок зерна и 220 килограмм картошки. С 8 класса он учился в районной средней школе и 3 года проходил ежедневно 8 километров туда и столько же обратно.
А вот еще один отзыв об аудиовизуальной брошюре, посвященной российским социологам. Говорит Лариса Козлова, замглавного редактора социологического журнала, заведующая сектором социологии и науки Института социологии РАН.
Я уверена, что публикация небольшого сетевого издания «Портрет российских социологов» – это значимое событие. Значение этой публикации можно рассматривать и в научно-просветительском, и в медийном планах, которые тесно связаны друг с другом. Медиа, как известно, переводится с латыни как «посредник». Радио «Свобода» в данном случае выступает посредником между российской социологией и своей широкой аудиторией. Поясню, почему такое посредничество важно. Биографии социологов, попав в медийную среду интернета, формируют у населения образ социологии. И, несомненно, это образ позитивный. Получается, что радио «Свобода» не только информирует население, но и участвует в борьбе за повышение доверия к социологам и их науке. Пользователи сайта воочию могут познакомиться с ведущими социологами старшего поколения, узнать об их профессиональном пути, вкладе в науку, личных качествах. Они могут узнать, что эти люди посвятили себя не только познанию общества, но и тому, как сделать его лучше. Некоторые из них тем самым даже наживали себе личные и профессиональные проблемы со стороны властей. Почему для социологов важно доверие населения? Дело в том, что социология – особенная наука, у которой объект изучения – это отношения между людьми. их сообщества. В социологическом исследовании люди выступают респондентами и информантами. От них, ну и, конечно, от искусства социолога, зависит, какие данные об обществе будут получены, насколько они окажутся достоверными. Вот здесь и проявляется степень доверия к социологам и к профессии. Между тем, о социологах в нашем обществе пока что известно мало. Каждый более-менее образованный человек назовет вам видных физиков, биологов, медиков, но мало кто назовет социологов. Конечно, наша наука в силу своей специфики не предназначена для больших открытий, но ее работа важна, тем не менее. И важно, чтобы о ней, этой работе, знали в обществе, знали ее ведущих представителей. Издание, о котором мы сейчас говорим, ценно тем, что старшее поколение социологов и их вклад в науку здесь персонифицируется.
Отмечает социолог Лариса Козлова. Советская социология начинается с буквы «Я». Так был озаглавлен материал, появившийся на сайте «Радио Свобода» в октябре 2011 года и посвященный одному из корифеев российской обществоведческой науки – Владимиру Ядову.
Деятельность Ядова проверена временем и высоко оценена не только российским, но и международным профессиональным сообществом. Сделано и много, и по разным направлениям. Все началось во второй половине 60-х. Тогда им и Андреем Григорьевичем Здравомысловым было проведено крупное социологическое исследование отношения рабочих к труду и издана книга «Человек и его работа». Она сразу была признана классикой и переведена на многие языки. Исследование показало, что труд, в отличие от заверений партийных идеологов, не превращался в первую жизненную потребность. После одного ядовского доклада член Центрального комитета КПСС академик Митин сказал: «Цифры – это хорошо, но нам нужны правильные цифры, которые подтверждают нашу теорию». А этого не было. Книга дала мощный импульс социологическому изучению труда и стимулировала возникновение в стране сети заводских социологических лабораторий. В 1968 году, по словам Ядова, родилась в старту серенькая в мягкой обложке книга «Методология и процедуры социологических исследований». Советской социологии редкостно повезло в том, что первый учебник делался на основе лекций, читавшихся Ядовым в Эстонии. Там не было столь жесткого идеологического пресса, как в русских регионах Союза. Через пару лет эта книга была переиздана в Москве большим тиражом и стала известной многим. Третье крупное достижение Ядова – это предложенная им теория иерархии психологических установок личности. Так случилось, что он не смог продолжить начатые исследования, и сегодня, насколько мне известно, никто не развивает сделанное им и группой его коллег в 70-х годах. Однако думаю, что через какое-то время социологи и психологи обратятся к тем построениям, ибо социальными науками открыты далеко не все тайны поведения личности.
Говорил доктор философии Борис Докторов. В аудиовизуальной брошюре «Портреты российских социологов. Интервью для Радио Свобода» собрано 14 рассказов о российских ученых. Она будет пополняться новыми фрагментами по мере их выхода в эфир.
Познакомиться с этим интернет-изданием, о котором рассказывала Вероника Баде, можно на сайте Центра социального прогнозирования по адресу www.socioprognoz.ru. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Министерство сельского хозяйства Чехии обнародовало данные об урожае за этот год. Зерновых культур будет собрано на 20% меньше, чем в прошлом году. А вот рапса, который используется для производства горючего, больше. Причина неурожая злаков связана не только с неблагоприятной погодой, но и с сокращением посевных площадей пшеницы или овса в пользу растений, относящихся к категории возобновляемых источников энергии. Неправительственные организации считают, что это одна из главных причин подорожания продуктов питания в мире в последние несколько лет. Рассказывает Александра Вагнер.
В начале посевного сезона одно из крупнейших деловых изданий Чехии, журнал «Эконом», сравнил объемы производства продуктов питания до начала бархатной революции 1989 года с сегодняшним днем. Выяснилось, что молока, мяса или картошки сейчас производится наполовину, а в некоторых случаях и на две трети меньше, чем еще 20 20 лет назад. Связано это не только с сильной конкуренцией, но и с постоянным увеличением посевных площадей рапса. Растения семейства капустные используются при производстве биоэтанола, горючего, которое во всех странах Европейского Союза добавляется в получаемые из нефти бензин и дизельное топливо. Сейчас в каждом литре бензина биоэтанола 4,4%, а в дизельном топливе 6%. Однако с каждым годом содержание в горючем растительного топлива будет увеличиваться, что закреплено и в законодательстве. К этому приспосабливаются и фермеры, которые увеличивают производство рапса. Только в Чехии, согласно планам правительства, к 2020 году этим растениям будет засеяно 20% всех посевных площадей. Это статистика. На практике достаточно отправиться на автомобиле в любой регион Чехии. Поля, покрытые растениями с ярко-желтыми цветами, можно найти повсюду. Радуются этому, наверное, только туристы. Фотографии чешской провинции действительно живописны. А вот экологи бьют тревогу. Эколог Яна Клапова из аналитического центра «Глополис» считает, что решение использовать сельскохозяйственные угодья для производства топлива принималось слишком поспешно, что вызвало немало проблем. Выращивание растений для производства биоэтанола в больших объемах в первую очередь влияет на бедные государства, так как именно там рапса растет больше, чем в развитых странах. Европейский Союз уже сейчас использует много биогорючего, и объемы будут только увеличиваться. Это связано с законодательством, закрепившим обязательство до 2020 года пятую часть энергии в ЕС получать из возобновляемых источников – биомассы, воды, солнца, ветра и так далее. Что касается бензина, то в нем количество биоэтанола должно достичь показателя не менее 10%. А это значит, что земля, предназначенная для производства продуктов питания, будет отдаваться под рапс. Это одна из главных причин, по которой в последнее время растут и будут продолжать расти цены на продукты. Бум в секторах экономики, связанный с возобновляемыми источниками энергии, привел к продовольственному кризису в 2008 году. Тогда очень резко подорожали продукты питания. Этот кризис больше всего ударил по жителям развивающихся стран, расходы которых на еду достигают 80% от их доходов. В развитых странах этот показатель всего 20% от доходов, поэтому рост стоимости продуктов европейцы ощущают не так сильно. Это на глобальном уровне. Если же говорить только о Чехии, то здесь рапс уничтожает экосистему. Если в латиноамериканских странах и в Юго-Восточной Азии для выращивания рапса освобождают территории первобытных лесов или топий, что уничтожает природную среду, то, например, в Чехии речь идет об использовании агрессивных удобрений, пестицидов, которые не в меньшей степени влияют на окружающую среду. Главная причина увеличения площади полей, на которых растут растения для производства биоэтанола, является решение Евросоюза о добавлении биогорючего в бензин. Экологи не стремятся отменить это решение.
Это сложный вопрос. Некоторые неправительственные организации действительно предлагают отменить это решение. Или снизить процент биоэтанола, который должен обязательно добавляться в бензин. У нас нет однозначного ответа на этот вопрос, потому что в этом направлении уже было сделано действительно очень много. В соответствии с этим требованием была пересмотрена сельскохозяйственная политика. Поставленная цель не кажется нам плохой. Европе действительно нужны возобновляемые источники энергии, например, для обеспечения энергетической безопасности. Но при этом нам надо добиться того, чтобы потребляемая нами энергия не влияла на состояние окружающей среды и уровня жизни граждан других стран мира. Нужно провести дополнительные исследования, прежде чем ставить перед собой амбициозные цели. Но и полностью отказаться от этой задачи не обязательно.
Это было мнение эколога Яны Клаповой из чешского аналитического центра «Глополис». На днях продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН распространила заявление о риске повторения продовольственного кризиса 2008 года, который привел к массовым протестам жителей беднейших стран мира. Призыв ООН связан с подорожанием зерновых на мировых биржах, вызванным неурожаем и сильнейшей засухой в Соединенных Штатах. США являются основным производителем кукурузы, их доля на мировом рынке составляет 60%. В этом году урожай кукурузы был на 13% меньше, чем в прошлом году, при том, что посевные площади были значительно увеличены и достигли показателя 1937 года. Вопреки неурожаю, американские фермеры уже продали 40% собранной кукурузы производителям биоэтанола. Увеличить поставки на рынок продовольствия они не могут из-за субсидий, которыми государство стимулирует увеличение продукции биогорючего. Это приведет к еще большему удорожанию злаков. На эти новости отреагировала Франция, призвавшая в случае необходимости созвать экстренное совещание министров сельского хозяйства стран Большой Двадцатки, если цены на продукты питания достигнут рекордных показателей. Владислав Еленек, сотрудник Института сельскохозяйственной экономики и информации Чехии, напоминает, что еще 20 лет назад, когда родилась идея выращивать растения для нужд энергетического сектора, ситуация на рынке продуктов питания была иной.
В 90-х годах дошло к реструктурации.
В 90-х годах прошлого века было очевидно, что структура выращиваемых в Чехии сельскохозяйственных растений будет меняться. Некоторые культуры вообще прекратили высевать. Урожай злаков, пользующихся спросом на рынках из-за современных технологий, постоянно увеличивался, и мы столкнулись с тем, что в Чехии возник излишек сельскохозяйственной продукции, а следовательно, земель. Наши специалисты искали возможность, как рационально использовать эти земли. Тогда было принято решение выращивать больше травы для животноводства, а позже использовать землю для непродовольственных целей. Благодаря рапсу удалось добиться того, что из-за избытка земледельческих земель не уменьшались цены на продукты питания.
Не будет это затяжевать рынок с потравин.
То есть речь шла о целенаправленной политике государства, связанной со стремлением удержать цены?
Так, в Чешской Республике этот программ навязан.
Не совсем так. Программа по использованию рапса для производства горючего, принятая в 92 году, предусматривала государственные кредиты для фермеров. На эти средства они закупали необходимое оборудование для обработки сырья. Через 4 года государство начало выплачивать дотации на эти цели. Дотации были очень щедрыми, а продукция на первых порах в основном экспортировалась в Германию, где в то время существовали фабрики по производству биоэтанола. Это привело к тому, что посевные площади рапса увеличивались, а производство биогорючего росло.
Сейчас ситуация изменилась, и передача сельскохозяйственных земель для нужд энергетического сектора приводит к тому, что стоимость продуктов питания постоянно увеличивается.
Я согласен с вами, но этот рост связан не только с энергетическим сектором, а, например, и с ростом населения Земли. Конечно, выделение сельскохозяйственных земель для нужд энергетики влияет на конечную цену продуктов питания, но вопрос в какой степени? И вот на этот счет единого мнения нет. Согласно одним исследованиям, речь идет о нескольких процентах, согласно другим, влияние достигает 70%. Я не решусь оценивать, какое из этих исследований в большей степени отвечает реальному положению дел. Из этого можно сделать только вывод, что планировать надо осторожно и надо учитывать этот фактор.
По данным Министерства сельского хозяйства Чехии, посевные площади рапса будут увеличиваться. То же самое в связи с необходимостью добавлять биогорючее в бензин происходит и в других странах Евросоюза. По вашим данным, площади полей рапса в ближайшем будущем будут расти?
Количество полей с рапсом увеличивается практически каждый год. В 95 году речь шла о 190 тысячах гектаров. По итогам прошлого года посевная площадь была уже в два раза больше. Половина выращенного в Чехии рапса идет на экспорт, и только половина перерабатывается на биоэтанол у нас. Иными словами, рост стремительный. Если смотреть с точки зрения фермеров, которые принимают окончательное решение, что они будут выращивать на своих полях, то, конечно, они выбирают такие растения, на которые есть спрос на рынке. Если есть спрос на рапс, то его посевные площади увеличиваются. С другой стороны, фермерам запрещено каждый год высаживать одни и те же растения на одном и том же поле. Это связано с сохранением плодородности. Вообще, агрономы говорят, что нам не стоило бы увеличивать площади рапса, что мы сейчас находимся на максимуме возможного.
Агрономы также говорят, что рапсом можно засеивать поле только один раз в 7 лет, а если это происходит чаще, то возникают болезни растений и множатся вредители.
Рапс неблагоприятно влияет на окружающую среду, из-за него возникает, например, эрозия, с которой в последнее время в Чехии очень сложно бороться. Конечно, выращивать траву для животноводства с этой точки зрения безопасней, но все снова упирается в спрос. В последнее время цены на сырье растут, что влияет на фермеров, и они отдают под рапс все больше и больше полей в стремлении получить как можно больше урожай. В связи с этим используется большое количество химикалий, что тоже влияет на окружающую среду. Но нельзя сказать, что при выращивании рапса используют больше химических удобрений, чем при выращивании пшеницы. Определенное влияние сельское хозяйство оказывает и на диких животных. В некоторых исследованиях говорится, что животные болеют от поедания рапса, и, конечно, если посевные площади будут увеличиваться, то эти проблемы будут тоже возникать чаще.
В настоящее время шестая часть сельскохозяйственных земель Чехии засеяна рапсом. Можно ли на этом остановиться?
У государства таких инструментов нет. Помочь в этом может только политика Европейского Союза. С 2014 года в ЕС стартует программа озеленения. Смысл ее в том, что будет заранее определено количество посевных площадей, отданных под ту или иную сельскохозяйственную культуру. Это, конечно, повлияет и на фермеров-предпринимателей.
Владислав Еленек из Института сельскохозяйственной экономики и информации Чехии говорит, что влияние энергетического сектора на стоимость продуктов питания прекратится в 2020 году, когда будет достигнута поставленная Евросоюзом цель – 10% содержание биоэтанола в горючем из нефти. После этого можно ожидать, что рынку не понадобится дальнейшее увеличение производства рапса, а значит, площадь полей, на которых он растет, тоже не будет увеличиваться.
О проблемах, связанных с выращиванием рапса в Европейском Союзе и, в частности, в Чехии, рассказывала Александра Вагнер. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу свободанюс.ру. Над этим выпуском работали продюсер Андрей Амочкин и редактор-ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
Зачем существует культура? Чтобы человек выжил как вид, то есть сам уцелел и другому помог уцелеть. Российский час поверх барьеров выходит в четверг в 23, а в пятницу в 6 часов и в 2 часа пополудни по московскому времени. Слушайте радио «Свобода».
Мобильная свобода – свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода» – факты и мнения без цензуры. Лови свободу!
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Вода, электричество были отключены.
Нашего подзащитного конвой поднял в зал суда избитого, окровавленного.
Оптовая цена на топливо может подняться на 2 рубля, а это сильно ударит по карманам.
Российская Федерация после 18 лет переговоров стала...
Процедура экстрадиции занимает обычно от 6 месяцев.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5920, 7285 и 9840. Свободный информационный мир. Радио Свобода.